Дубна, 1941. Величайшее танковое сражение Второй мировой. Алексей Исаев. Вступление. В 16:45 берлинского времени 21 июня 1941 года в радиоэфире над Южной Польшей прозвучала загадочная для непосвященного фраза «Сказание о героях». Вот он, Некер, 15. Однако в ней была зашифрована одна из самых страшных дат русской истории. Слова «сказания о героях» обозначали ввод в действие плана нападения на СССР. Имя божества Вотан – дату 22 июня. Название реки Некер – 3 часа утра. И минуты передали открытым текстом. Повинуясь этому приказу, серые танки с крестами на бортах, тысячи автомашин и тягачей направились на восток. Через несколько часов им предстояло пересечь окутанную дымом пожаров границу Советского Союза. Начался обратный отсчет времени до начала одного из крупнейших танковых сражений в мировой истории. Принимавшие в нем участие 5 советских механизированных корпусов насчитывали около 2800 танков, 3 немецких моторизованных корпуса – около 800 танков и САУ. Столкновение крупных масс танков сопровождалось интенсивной войной в воздухе, в ходе которой на танковые армады обрушивались сотни тонн бомб. По признанию как отечественных, так и зарубежных историков, в частности Дэвида Гланца, дубнинские бои были единственным контрударом советских войск в ходе приграничного сражения июня 1941 года, позитивно повлиявших на общий неблагоприятный ход событий начального периода войны. Группа армий «Юг». Командование группы армий «Юг» появилось в августе 1939 года и использовалось сообразно названию на южном крыле фронта в польской кампании. 23 октября 1939 года командование группы армий было переименовано в бесцветную группу армий А и под этим названием участвовало в боевых действиях на Западе. Наконец, 22 апреля 1941 года штаб группы армий прибыл на советско-германскую демаркационную линию, где до 21 июня назывался штаб участка Силезии. 21 июня 1941 года в документах снова появляется группа армий «Юг». Во главе командования группы армий все это время был Герт фон Рундштедт. Задачи армии Рундштедта в операции «Барбаросса», согласно директиве Верховного командования Вермахта от 31 января 1941 года, распределялись так. А. Группа армий «Юг» наступает своим усиленным левым флангом в общем направлении на Киев, имея впереди подвижные части. Общая задача – уничтожить советские войска в Галиции и Западной Украине, к западу от реки Днепр, и захватить своевременно переправы на Днепре в районе Киева и южнее, создав тем самым предпосылки для продолжения операции восточнее Днепра. Наступление следует провести таким образом, чтобы подвижные войска были сосредоточены для удара из района Люблина в направлении на Киев. В соответствии с этой задачей армии и танковая группа, руководствуясь непосредственными указаниями командования группы армий «Юг», должны обеспечить выполнение следующих задач. 11-я армия обеспечивает прикрытие румынской территории от вторжения советских войск, имея в виду жизненно важное значение Румынии для ведения войны. В ходе наступления войск группы армий «Юг» 11-я армия сковывает противостоящие ей вражеские силы, создавая ложное впечатление стратегического развертывания крупных сил, и по мере дальнейшего развития обстановки путем нанесения во взаимодействии с авиацией ряда ударов по отходящим войскам противника препятствует организованному отходу советских войск за Днестр. Первая танковая группа во взаимодействии с войсками 17-й и 6-й армии прорывает оборону войск противника, сосредоточенных близ границы между Раворусской и Ковелем, продвигаясь через Бердичи в Житомир. Своевременно выходит на реку Днепр в районе Киева и южнее. В дальнейшем, не теряя времени, согласно указаниям командования группы армий «Юг», продолжает наступление вдоль Днепра в юго-восточном направлении с тем, чтобы воспрепятствовать отходу за реку Днепр вражеской группировки, действующей в Западной Украине, и уничтожить ее ударом с тыла. 17-я армия прорывает оборону противника на границе северо-западнее Львова. Быстро продвигаясь своим сильным левым флангом, она отбрасывает противника в юго-восточном направлении и уничтожает его. В дальнейшем эта армия, используя успешное продвижение войск танковой группы, без промедления выходит в район Винницы, Бердичева и, смотря по обстановке, продолжает наступление в южном или юго-восточном направлениях. 6-я армия во взаимодействии с соединениями 1-й танковой группы прорывает вражеский фронт в районе Луцка, прикрывая северный фланг группы армий от возможных атак со стороны Припятских болот. Своими главными силами, по возможности с максимальной быстротой, следует на Житомир вслед за войсками танковой группы. Войска армии должны быть готовы по указанию командования группы армий повернуть свои главные силы на юго-восток, западнее реки Днепр, с тем, чтобы во взаимодействии с 1-й танковой группой воспрепятствовать отходу за Днепр вражеской группировки, действующей в Западной Украине, и уничтожить ее. Таким образом, по плану немецкого командования, операция против советских войск на Украине должна была носить характер асимметричных кан, когда одно из охватывающих крыльев составлено из механизированных соединений, а второе – из пехотных. Это было одним из характерных приемов немецкой военной мысли 1940-х годов, неоднократно применявшимся в ходе блицкригов. Единственным подвижным объединением группы армий «Юг» стала 1-я танковая группа. Прекрасно понимая, что войска Киевского особого военного округа были самыми многочисленными среди советских приграничных округов, немецкое командование не направило в 1-ю танковую группу ни одну дивизию с танками чешского производства – 35Т и 38Т. Все танковые соединения группы были двухбатальонными дивизиями, оснащенными техникой немецкого производства. Вместе с тем, 1-ю танковую группу отличало комплектование дивизиями формирования 1940 года. Ни одна из них не могла похвастаться участием в качестве танкового соединения в польской кампании, и только 9-я танковая имела опыт французской кампании. До этого она была 4-й легкой дивизией. Однако последняя формировалась в Вене, а боеспособность австрийских частей всегда была заметно ниже немецких. Основную тяжесть дубнинских боев вынесли дивизии, которые были детищем реорганизации танковых войск, начатой в июле 1940 года. Число танковых дивизий вермахта в результате этой реорганизации было удвоено. Удвоение числа дивизий происходило путем дробления танковых бригад существующих дивизий и создания на базе высвобождающих танковых полков новых дивизий. Теперь во всех танковых дивизиях вермахта был один танковый полк двух- или трехбатальонного состава вместо двух. В значительной степени это компенсировалось количественным и качественным наращиванием ударных возможностей танковых рот батальонов. Вскоре после формирования 11-я и 14-я танковые дивизии получили боевое крещение в операции «Марита» весной 1941 года на Балканах. 16-я танковая дивизия в ходе «Мариты» была в резерве, а для 13-й танковой дивизии «Барбаросса» стала дебютом боевой карьеры как танкового соединения. В некоторой степени это компенсировалось тем, что новые дивизии формировались из уже получивших опыт польской и французской кампаний пехотных соединений. Тем не менее, новички в лице 13-й и 16-й танковых дивизий были поставлены командованием во второй эшелон. Разумеется, если по советским меркам танковые дивизии 1-й танковой группы были хорошо укомплектованы, то внутри вермахта были свои признаки высокой комплектности. К таким признакам, в частности, относилось оснащение мотопехоты соединений полугусеничным БТР «Ганамак». В танковых дивизиях группы армий «Юг» они присутствовали только в масштабах роты. Это были 1-я рота 9-го мотопехотного полка 9-й танковой дивизии, 1-я рота 110-го мотопехотного полка 11-й танковой дивизии и 1-я рота 66-го мотопехотного полка 13-й танковой дивизии. Рота мотопехотного полка на БТР штатно состояла из 13 бронетранспортеров СДКФЦ-251.